Транслирует компания «Ситивизор».
Часа 13 минут в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Самая милосердная программа. Программа под названием «Они», Владимир Роменский и Тимур Олевский. В этой студии говорить мы сегодня будем о милосердии во всех смыслах, мне кажется. О милосердии, которое дается, дано человеку для совершения добрых дел, и о милосердии по отношению к людям, которых мы так легко судим, которых нам кажется... Нам кажется, что очень легко объяснить все их поступки и наказать их, обвинить в чем угодно и прочее, Мы будем сегодня говорить о Елизавете Глинке, исполнительном директоре фонда «Справедливая помощь». Поводом для этого стало для нас, как мне кажется, в первую очередь бурное обсуждение событий, которые должны состояться 4 ноября, а точнее митинга «За единство». Митинг этот пройдет в Москве, по Тверской площади. Митинг этот организован, будет проведен под эгидой Общероссийского народного фронта, вполне себе провластной структуры. Но в число заявителей этого фонда вошла в том числе и Елизавета Глинка, человек, который до сих пор, по крайней мере, как мне кажется, не был замечен слишком большой, что называется, любви к власти, всегда относился к осторожности, с дистанцией к определенной, да, Владимир, как тебе кажется?
Ты говорил о том, что она аполитична, поскольку для нее пациент, он не имеет какого-то, ну, вот оттенка, да, то есть помогать нужно всем, и доктор Лиза делала это.
Она просто, да, она...
Как тех людей, которые живут на улице, то есть фактически бомжей, вонючих, грязных, пьяных и так далее. Также она занималась паллиативной медициной, то есть помогала тем людям, которые уходят из жизни и страдают неизлечимыми заболеваниями. Ну, давайте сейчас, наверное, послушаем саму доктора
Лизу. Вот тут вот очень важный вопрос. До того, как разгорелась эта дискуссия, которая сейчас так разделила людей, знаешь, есть сторонники режима, прямо скажем так, в интернете, которые любят нас обзывать рукопожатные и нерукопожатные, знаешь, так вот говорят с вызовом. Вот рукопожатных и нерукопожатных так разделила история с этим митингом, но перед этим состоялся Совет по правам человека, где доктор Лиза, побывавшая в зоне антитеррористической операции прямо в Донецке в 16 раз и на своих руках возившая детей, среди
25
прочего...
детей нас спасла.
Да, среди прочего рассказала Владимиру Путину об этом, она член Совета по правам человека, ну и поблагодарила одного федерального чиновника.
Ну, не кого-то простого.
А вот сейчас давай послушаем кого. И что тут началось, это было предвестником вот сегодняшних странных бурных обсуждений.
К сожалению, данной категории больных сейчас не может быть оказана помощь в полном объеме, потому что у нас существуют трудности законодательные. Это невозможность получения бесплатной высокотехнологической помощи гражданами другого государства, которое не имеет статус беженца. 2 недели назад я привезла сюда 12 детей, сотрудники ФМС до сих пор не появились в больницах. Владимир Владимирович, я очень прошу вас как можно быстрее решить проблему с финансированием особым порядком. Может быть, вы примите временный закон или издадите указ о лечении тяжело больных и раненых детей, которые пострадали от боевых действий в зонах вооруженного конфликта и которые находятся сейчас в России и на Юго-Востоке. И последнее, о чем я хотела сказать, я не прошу уже квартир, и все, что основное, я хочу вас попросить объявить благодарность людям, благодаря которым, вот вы смотрели эту книжку, выжили вот эти дети, это вы только часть. В первую очередь это Володин Вячеслав, который немедленно принял решение помогать раненым детям и оказывал мне консультативную помощь с момента, вот как я к нему обратилась. Второй – это Хабиров Радий, который был на связи всегда, даже когда я пересекала границу во время бабежки, я им писала смски «Я боюсь», а он мне писал «Не бойся». Морозову Олегу за оперативные совещания по эвакуации и консультации по перевозу детей через российско-украинскую границу. Леонтьевой Елене Владимировне. Эта женщина, я ее видела 2 раза в жизни, круглосуточно помогала мне во время командировки, я так предполагаю, она работает у вас в администрации. Байбариной Елене Николаевне за обеспечение мест в клиниках Москвы незамедлительно. За помощь сложнейшим общением с Федеральной миграционной службой, с которой, к сожалению, контакта никакого налажено не было, несмотря на совещание в администрации президента, многочисленные ФМС, ни одного человека слов не дали. с которым можно нормально разговаривать. И Памфиловой Лилии Александровне за невероятную поддержку и доверие, за участие в сложнейших переговорах трехсторонних по вывозу сирот на украинскую сторону, потому что это была самая сложная операция, которая проходила под действительно открытым огнем. И Федотову Михаилу Александровичу за терпение, потому что за это лето я не посетил ни одного заседания. Спасибо, у меня все.
Вот, казалось бы, правозащитники, в том числе и Лиза Глинка, встречаются с президентом и могут поднимать острые вопросы, показывать на то, как у нас нарушаются права человека, о том, как страдают люди. Но почему-то Елизавета Петровна просит нашего президента выдать награду Вячеславу Володину, замглавы администрации президента.
А потом Владимир Путин отшутился, я напомню, и сказал, что награждать их не за что, они выполняют свою работу, но он их потом обнимет и поцелует. А тут вот в чем вопрос. Нам кажется, что многим кажется, что Володин – это человек, который
имеет конструировал... некоторое отношение к тому конфликту, который происходит сейчас
это
на востоке
само собой.
Украины.
Сконструировал систему и прочее. И да, вот если прямо говорить, как Владимир Роменский сейчас говорит, имеет самое непосредственное отношение к тому конфликту, который сейчас происходит на востоке Украины. И как бы так получается, что помогает вывозить и спасать детей человек, который косвенно, наверное, на мой взгляд, например, как и другие сотрудники аппарата президента и вообще нашей российской власти, имеют отношение к тому, что это вообще произошло. Вот просто так. Но вот Елизавета Глинка очень подробно объяснила о своей позиции в «Новой газете» совсем недавно и рассказала, что они действительно смогли спасти детей, которые как естественно, не имеют не то, что невинные, они несчастные жертвы конфликта.
Они не за ту сторону, не за эту. Это обычные дети, причем часто это бывают дети, с синдромом Дауна.
Да, дети, нет, это просто дети. Да, совсем... это дети с неврологическими диагнозами. Это дети тяжелейшие, дети слепые, дети. Она вывозила людей самых-самых несчастных.
Понимаешь, если
вообще невозможно
если
там оставлять, они умрут.
О том, что она вывозила.
И вот Володин ей помог.
Детей, которым не было года оттуда.
Да, и вот Володин ей помог. Он лично и его сотрудники ей помогали. Что? Она не должна ему сказать спасибо? И знаешь, что вдруг подумал? Тут, конечно, вот такой вопрос. Вот сталинские репрессии сопровождались арестом, например, отца и матери малолетних детей. Отцов и матерей отправляли в лагеря. А детей отправляли в детский дом. Ну, ведь не убивали же, а отправляли в детский дом. Можно сказать спасибо Сталину за то, что он их не убивал, а в детские дома отправлял. Некоторые из них выросли, да, врагами народа, но выросли же, живы остались. Плохое сравнение? Очень такое экстремальное, понимаешь?
Но другой думаю, что очень плохое.
Но когда Елизавета Глинк говоришь о том, а можно или нет было это делать, она понятно и просто объяснила, как это происходит, почему она благодарна Володину. Я сейчас найду прямо эту цитату, пока ты будешь дальше рассказывать, наверное, про...
Я хотел бы прочитать пока смс-ку и напомнить наши координаты для связи. +7 985 970 45 45. Это для ваших смс-сообщений. Мы будем сегодня подключать и телефон. К сожалению, Елизавета Глинка сейчас находится не в России, поэтому в конце нашей передачи по традиции она в эфир не выйдет. Но, тем не менее, что нам пишет Евгений из Пензы. Я согласен, Елизавета Глинка святая. Пусть говорит, что хочет. К ней не прилипнет. Ей можно все. А те, кто ее использует в своих поганых целях, черти. Евгений из Пензы, я с вами полностью согласен. Но есть один момент. Елизавета Петровна раньше говорила о том, что она действительно находится вне политики, но теперь сама политика, по всей видимости, затрагивает ее, и оставаться в стране она просто не может. Она, кстати, сказала, что на территории Украины российских войск нет. Я, как человек, регулярно бывающий в Донецке, утверждаю, что там нет русских войск. Нравится это кому-то слышать или не нравится? Есть ополчение, есть украинские войска, которые выясняют между собой отношения. Идет гражданство. Гражданская война, это признал и ООН. Именно поэтому, по словам Глинки, она вошла в число организаторов шествия и митинга, которые пройдут в Москве в День народного единства 4 ноября. Это понимание единства российского народа, о необходимости его объединения. Сейчас вокруг России складывается очень непростая ситуация. Это и санкции, и ничем не подтвержденные обвинения. По всей видимости, как раз обвинение в том, что на территории Украины есть российские войска. Вместе с другими врачами, это цитата, Я выступила инициатором мероприятия под названием «Мы едины». Цель этой акции – продемонстрировать единство и стремление к миру, а также единство в умении вести диалог, а не войну. Больше не общаюсь с критиками, не общаюсь с советчиками. Мне добавить нечего, говорит Лиза Глинка. Тем не менее, если цель этой акции – продемонстрировать единство и стремление к миру, спрашивается, почему среди всех колонн пойдут и те, кто в Новороссии воюет, причем воюет на стороне ополчения.
Потому,
вот такой вопрос.
Да, это вопрос к позиции о том, что этот митинг должен был быть не политическим. Ты знаешь, удалось поговорить сегодня с главой исполкома ОНФ, Алексеем Анисимовым, кстати, героем нашей передачи, одним из, который немало рассказал про этот митинг, про позицию ОНФ в отношении Елизаветы Глинки. Одно он не мог сказать, и я хочу обратить твое на это внимание, он не смог сказать, что Елизавета Глинка член ОНФ. Он выкрутился, мне кажется. Он сказал, что ОНФ – организация, в которой нет членства. Каждый, кто солидарен с тем, что тот и является его членом. А Елизавета Глинка, сказал он, независимый, как известно, человек, общественный деятель, который навязать никакую позицию нельзя, и ее выбор в тот момент, в который он был сделан, это имеет отношение только к этой ситуации. Ну, давай послушаем, что он сказал целиком.
Жаль этих людей, потому что страна уже давно живет в другом измерении, в другом пространстве, а они все там, и такие лидеры, как вот и Линка, там разные другие люди, которые живут со временем и видят, что нужно сейчас о стране думать, а занимаются тем, чем занимаются. Ну, слушайте, как можно доктора Лизу попросить, если она сама уже давно, и всем это известно, принимает самостоятельное решение?
Да, но она же не знала о том, что митинг будет. Она же не организатор его в прямом смысле.
Слушайте, 4 ноября по социологии это давно стало уже, не давно, а вот в эти последние год... полтора становится народным праздником. И, конечно, здорово, что люди в этот праздник вот высказывают свои позиции, свое мнение. Вы еще многих услышите, я думаю. Мы никого вот в этом плане не просили. Вот они занимают эту позицию. Кто-то занимает другую позицию, печатая вот эти вот, обсуждая, обсасывая. Жаль, что люди так относятся к стране, к любимой стране. Они, знаете, можете сказать, они все... как один, называют нашу страну этой страной. Вот такие, как Глинка и другие, да, люди, которые посвятили свою жизнь служению там людям, стране, они называют Россию нашей страной. А такие, которые там вот это обсуждают, они называют в этой стране, эта страна. Ну, наверное, им давно какую-то другую страну надо выбрать там и уже заниматься там. Но точно они через там какое-то время поймут о том, что чем они занимались в это время, которое надо поддерживать страну, надо поддерживать руководителя страны в первую очередь.
Алексей Викторович, скажите, а когда этот митинг стало понятно, что он будет, что он пройдет, когда вы начали его готовить, если это не секрет?
Ну, я не знаю даже ответить, как на этот вопрос, потому что какое он несет содержание.
Но это же интересно.
Мы об этом говорили летом, о том, что этот праздник становится, причем общаясь с людьми, потому что мы как раз обсуждали с людьми, какие для них праздники являются наиболее значимыми в жизни. Если мы думаем о будущем страны, нельзя нам думать о революциях. Ну, это же понятно нам, взрослым людям, думать-то о единении и детям передать единение.
Я вас понимаю. Меня единственное, что смутило, ведь праздник и митинг, он аполитичен, он за единение.
Вообще,
да,
никакой политики.
Да. Там будет отдельная колонна ополченцев Новороссии, как они сами заявили у себя на сайте, просто потому, что это одна из сторон конфликта на востоке Украины с оружием в руках. То есть это же не просто люди, это люди, которые воюют. И тут сразу появляется уже политическая окраска.
Вот это... Нет, это люди не воюют как раз, они защищаются.
Ну какая разница, они стреляют.
Не-не-не, подождите. Они защищают свою землю, свою страну, свои семьи. Вы смотрите, что там с их семьями делают эти все нацгвардии, там всякие батальоны. Ну, вы так, на минутку для себя представьте, если с вашей семьей там это было. Вы бы что бы сделали? Они защищают.
Ну, Алексей Анисимов, по-моему, подробно объяснил, как этот митинг будет проходить, в котором Елизавета Глинка выступает заявителем. И, как мне кажется, колонна ополченцев будет разрешили присоединиться этой колонне к этому митингу в самый последний момент, уже после того, как Глинка подала эти документы вместе с другими очень уважаемыми членами «Единой России», кстати, в все необходимые контролирующие органы. Вот так вот из внеполитического митинга митинг стал митингом-защитником.
Ты знаешь, я вот в «Новой газете», если у вас будет возможность, прочитайте, если вам интересно, доктор Лиза, то интервью, которое она дала этому изданию, еще бы я вам рекомендовал, ну вот мы сегодня с Тимуром, когда готовились, читали в «Огоньке» несколько, ну, может быть, месяц-полтора назад, тоже выходило достаточно большое интервью с доктором Лизой. И вот из «Новой», цитата. «Знаешь, я на этой войне не за тех и не за этих. Я просто против войны. Но когда ты видишь то, что там на Юго-Востоке произошло, естественно, ты будешь сострадать именно тем людям, которые там живут. Это очень важно, мне кажется. Вот просто обратите на это внимание. Естественно, ты будешь страдать именно тем людям, которые там живут. Это же человеческие качества, быть на стороне человека страдающего. Это понятно, мне кажется. Это даже объяснять не надо. Но я не смогу сказать, что мне не жалко украинских людей. В самом начале войны я передавала гуманитарную помощь и тем, и другим. Я же не оружие передавала, а конкретную помощь конкретным людям по обе стороны баррикад. Я знаю, чего у них нету, и передавала именно это. При этом, Тимур, я бы хотел еще привести одну цитату из интервью доктора Лизы, которое она давала собеседнику в 2011 году. Там она говорила о своем отношении к власти. «Я не хочу работать с государством. У меня частный фонд. Одно дело не ссориться с государством, другое – с ним сотрудничать. Единственная площадка, с которой я могу заявить о том, что есть люди в подъездах – это мой блог. У меня нет своего канала, радио, проплаченных журналистов, пиар-менеджера. Только блог. К счастью, люди слышат». По всей видимости, с тех пор ситуация поменялась.
Так изменилась ситуация совсем вот в чем. Она же приехала на войну, доктор Лиза. Елизавета Глинка приехала на войну. Нельзя помогать людям на войне и не сотрудничать со странами конфликта. Просто невозможно. Никто бы не смог вывести ни одного ребенка без согласия людей, которые контролируют территорию, на которой эти дети находятся. Тут уж точно мне поверьте, если бы не было такого согласия, и никаких детей нельзя было бы спасти. Это просто совершенно точно. Вот, кстати, смотри, вот что пишет Лиза про Володина, собственно, в той самой статье. Важно, она сегодня не будет ее в эфире, а поэтому хочется ее слова, чтобы прозвучали. Поблагодарить. «Я вообще никогда не была такая, чтобы бежаться, дуться, зло ни на кого затаить. Если человек мне не нравится, я просто отстраняюсь. Но поблагодарить всех, кто мне помогает, считаю обязательно. А Володин за один день создал команду, которая очень здорово помогает мне вывозить детей. Вывожу я, да, одна, но координаторы все здесь. Вот те, которых она перечисляла. Они находят тут больницы и договариваются о местах. Кто-то с чиновниками разбирается. Это совершенно не их работа. Они постоянно со мной на связи, они меня поддерживают. Я им действительно очень благодарна. Я хочу еще одну цитату привести. Это цитата из заседания
Президентского совета по правам человека, нет?
Нет. Это цитата из заседания Федерального гражданского комитета политической партии «Гражданская платформа», которая состоялась зимой этого года, полгода назад, 30-го.
Надо отметить, что Прохоров, который состоял в «Гражданской платформе», он ведь, Михаил Прохоров, известный олигарх, он помогал Елизавете Петровне деньгами и спонсировал ее фонд. Кстати, это не единственная политическая сила, с которой доктор Лиза сотрудничает и сотрудничала. Например, ее фонд «Справедливая помощь» назван так именно благодаря тому, что финансовую поддержку ей оказывал Сергей Миронов, глава партии «Справедливая Россия». И благодаря этому она свой фонд так и назвала. При этом сам Миронов этого делать не просил. Но на своих акциях, в том числе, которые проводились и в поддержку тех людей, которые являются ополчением и воюют за ДНР и ЛНР, Миронов как раз-таки на вот подобных акциях также вспоминал и говорил о том, что вы можете перечислять средства, которые мы будем передавать в дальнейшем доктору Лизе.
Зимой этого года она съездила с Михаилом Прохоровым, доктор Лиза, и за это Глинка съездила в Калининград. Угу. Посмотреть, как работает местный хоспис. То, что она рассказала потом на заседании Гражданской платформы, это отдельный вопиющий кошмар, про то, как в палатах на 15 человек, да сейчас это 2014 год, лежит 51 человек, как трупы выносят умерших людей просто сквозь очередь людей, ждущих в приемном покое. И вот что она говорит.
И вы понимаете, что это раковые больные, это люди, которые не рассчитывают на то, что они когда-то смогут выздороветь и продолжить свою жизнь.
Прохорова Ирина Дмитриевна, я спрашиваю, что же делать? И вот Глинка отвечает: судите, Ирина, я в первый раз поняла, что это узаконенные пытки, там возраст пациентов от 20 30 до 90 лет. Вы понимаете, что там живут еще люди? Ужас. Нет, я понимаю. Судить, говорит Галинка, правительство, подавать в суд. Пусть Совет по правам человека организует комиссию, пусть Володин туда отправляет комиссию и сажает за саботаж, потому что это узаконенные убийства. Ну и дальше там на Совете обсуждают, что надо судить. Но...
Сейчас коротко прервемся, после этого продолжим рассказ про Елизавету Глинку. Она является героем программы «Они».
Незабываемые страницы прошлого. Судьбы людей и их потомков. Времена не выбирают. Непрошедшее время с Майей Пешковой на «Эхе Москвы». Каждое воскресенье в 8:35.
В воскресной программе «Открывашка» обучаемся экологии. Не поможет нам в этом директор Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма Дмитрий Маргун. «Открывашка» воскресенье после 10 утра. О едином графике каникул для московских школ говорим в это воскресенье на родительском собрании. Вызываются директор лицея номер 1571 Марина Вагранян, начальник контрольного управления мэра и правительства Москвы Елена Шинкарук и член городского экспертно-консультативного совета родительской общественности Андрей Алферов. Родительское собрание в воскресенье после полудня. В это воскресенье в программе «Бэби-бум» обсуждаем тему «Как оградить ребенка от мата и грубости». И у нас по телефону писатель, журналист, учитель русского языка и литературы в школах «Интеллектуал» и «Золотое сечение» Дмитрий Быков. «Бэби-бум» – воскресенье после 13. В воскресной программе «Книжное казино» писатель, поэт Игорь Губерман представляют свою книгу «Я раб собственной свободы». «Книжное казино» в воскресенье после 15 часов.
Вам, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких, лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше».
«Эхо Москвы» 91.2 в диапазоне FM.
Продолжаем программу «Они» на волнах радиостанции «Эхо Москвы» 91.2 FM. Вы слушаете Владимира Роменского и Тимура Олеского. Я сейчас напомню наши координаты для связи. Плюс 7-985-970-45-45 для ваших СМС. Будем подключать позже и телефон 363-3659. Говорим мы про доктора Лизу. Если вы не знаете Елизавету Петровну Глинку, для вас скажу лишь несколько слов. Каждую среду, независимо от погоды, от времени года, она приходила к Павелецкому вокзалу и кормила бездомных. После этого, причем сама
медицинскую помощь.
Оказывала им медицинскую помощь, причем сама потом убирала эту площадку, поскольку очень много у нее было и недоброжелателей, тех людей, например, у которых рядом находится дорогой ресторан, и им толпа бомжей, которых кормят на улице из окна, вот такой вид, ну, совсем не радость.
Она больше делала, она не просто кормила бездомных, это очень важная история. К ней приходили люди, которые ведут социальный образ жизни, она пыталась их понять, им помочь и их социализировать. Понять, насколько это... колоссальный душевный и физический труд, мы с тобой, Володь, не можем. Это могут сделать только люди, которые пробовали это сделать сами. Она показывала на своих двух лекциях, которые однажды прочитала в разных местах фотографии, чтобы просто люди представляли себе, что такое перевязывать гнойные раны, что такое выслушивать людей, которые неприятны и ведут образ жизни, который трудно понять простому человеку, что значит пытаться их вернуть к обычной жизни, и как трудно добиться, в том числе и от чиновников, чтобы они их услышали и захотели им помочь. И...
Позволь, сейчас я прочитаю несколько смс-ок, которые к нам пришли на плюс 7-985-970-45-45. «Не люблю ни Хаматову, ни Глинку, а пусть Замбию или Нигерию съездят». Вот такое мнение. Еще одно... Так, понимаю, не зря у доктора Лизы замораживали все счета. Теперь, наверное, уже разморозили. Умеет наша власть шантажировать, пишет Ольга. Ольга, вы действительно думаете, что Елизавету Петровну могли вот таким вот образом шантажировать? Тут я в это верить не хочу.
Очень многие люди, которые хотели бы, чтобы Елизавета Глинка работала на них, и более того, люди очень влиятельные, с нескрываемым разочарованием утверждают, что заставить Лизу делать что-то, что она не хочет, невозможно. И зная людей, которые ее знают, могу сказать, что да, невозможно. Есть несколько мнений, которые противоположные, диаметральные, я бы их прочитал, может быть, сейчас, Володь.
Давай, вот от Федора еще одна смс-ка. Лиза, близкая власти, коварная спекулянтка, использующая детей для пиара власти. Вы поймите то, что с властью, если даже доктор Лиза сейчас, и позвольте за такое слово, и простите меня, заигрывает, то до этого она никогда в подобных вещах замечена не была. Доктор Лиза, которую многие называют святой, себя такой не считает. Но, тем не менее, та помощь, которую она оказывает, это просто нереально. Вы можете себе представить, что вы собираетесь купить своему ребенку квартиру, а потом вы приходите, к примеру, там, к своей жене или к мужу и говорите: «Ну что, давай покупать квартиру». А он говорит: «А денег этих нету. Ты понимаешь, нету этих денег. А вот они пошли на помощь беженцам с Донбасса, а я не могла по-другому. Да, я эти деньги давала и раздала». Вообще, доктор Лиза, один из ее принципов – не давать деньги на руки. Тем не менее, она сама признается, что нарушает этот принцип, потому что по-другому просто нельзя. Потому что когда она видит людей умирающих, загнивающих, тех людей, которые останутся в Донецке и будут брошенными там погибать, стариков, которые там голодают ради своего огорода и просто не хотят бросать свою землю, детей, которые не видят и живут с одной бабушкой, детей, которых бросили родители, и бабушка одна воспитывает слепую, сумасшедшую девочку. Что делать этому доктору?
Я вот, понимаешь, все время зловил себя на мысли, что мне очень трудно, мне не хочется отдавать странным людям, которые стоят под флагом Новороссии, деньги в помощь беженцам Донбасса, потому что... А доктору Лизе я бы эти деньги дал, и если бы она помогла беженцам Донбасса, был бы очень рад. Разница в том, я сейчас, наверное, буду очень нехорошо выглядеть, но объясню. Разница в том, что есть люди, которые просят деньги на то, что они сами затеяли. И есть те люди, которые помогают независимо от того, что там происходит. Вот это, мне кажется, разница между властью, с которой Лизе необходимо сотрудничать, и ей самой. Ну, может быть, я ошибаюсь. На самом деле спор, который происходит, он ведь происходит вокруг этого. А люди говорят, Лиза помогает тем, кто привел ситуацию к тому, что людям надо помогать. Что говорит она? Какая разница, кто к чему привел ситуацию? Конкретные люди умирают, и их надо спасать любой ценой. Ну, не знаю, мне кажется, ее позиция, она выше стоит, чем любые разговоры о над схватка, чем любые разговоры о том, виновата Россия или Украина, не виновата Россия, Украина. От того, виновата она или не виновата, то есть нельзя этим людям относиться как к заложникам, или, например, там, я не знаю, как вы сами виноваты, что вас террористы захватили, так умрите же там. Ну, это же не по-человечески, это
да
не
милосердно. Врач вообще для него, понимаешь, неважно, с какой стороны воевал человек. Для врача, как мне кажется, есть единственный момент – оказать помощь, помочь человеку снять его боль и залечить его раны. А уж потом пусть суд решает, военный он преступник, предатель, он каратель или еще кто-то.
Вот тут другой вопрос. Ведь началось все не с того. Никто же не спорит, что хорошо или плохо, что доктор Лиза вывозит детей и спасает их. Да в ноги ей надо поклониться за то, что она спасает детей, вывозит и лечь. Просто в ноги поклониться, всем упасть и сказать спасибо вам огромное. Мы туда ездить не решаемся, а вы это сделали. Разговор же идет о том, а зачем же митинги всякие организовывать, которые имеют отношение к этой власти. То есть за что вы их так доверяете вдруг? Раньше не доверяли, или мы не замечали, а сейчас вдруг так вы доверяете. А неужели вы не видите, что это те же люди, которые? Но что говорит Лиза, мне кажется, очень важно. Нам не понять до конца ее мотивов. И никогда не. Может быть, для нее действительно стоит выбор. А может быть, мы хотим думать, что для нее стоит выбор, чтобы оправдать свое представление о добре и зле. А никакого выбора для нее даже и не стояло. Мы не знаем этого. Но она говорит, что война ее сильно изменила. А как любого человека, который там провел очень много времени, он не может быть прежним. И для него какие-то вещи, которые раньше казались важными, становятся глубоко второстепенными.
Или те вещи, которые казались интересными, больше не влекут нисколько. Елизавета Петровна говорит о том, что для нее сейчас невозможными стали тусовки. Это, считайте, цитата. Она говорит, что раньше тоже не особенно это любила. Но если надо куда-то пойти, ну, пойдем, развеемся, еще что-то. Побеседовать можно, потусить. Сейчас сейчас это невозможно, потому что у человека в его сердце, как мне кажется, зияет огромная рана. Рана и боль за тех людей, которые сейчас находятся на Донбассе. Она сама говорит про тех стариков, детей, беременных, инвалидов, которые там находятся.
Она вот сейчас... когда говорит про 16 умерших от голода стариков в Донецке, это, поверьте, это не пиар и не пропаганда. В Донецке и правда умирали с голоду люди, и только благодаря усилиям местных волонтеров и не местных волонтеров, таких как Лиза, некоторым из них удалось помочь. Под обстрелом они там сидели в своих квартирах, не в состоянии выйти, без люди, которые не передвигаются, и их никто не кормил.
Тимур, сейчас давай послушаем мнение одного из наших экспертов, Елены Погребишской, режиссера-документалиста, которая сняла кино про доктора Лизу, собственно, оно так и называется. Если у вас когда-нибудь появится возможность, посмотрите этот фильм, это очень важно. И, кстати, вот Погребишская говорит, что вообще об этих митингах ничего не знала. И вот для нее доктор Лиза остается все тем же самым важным и очень светлым человеком.
Познакомились мы позже, чем у меня возникла идея снимать про нее кино. Я помню, что Лиза сказала, что давайте попробуем, а там посмотрим, как получится. Лиза такой человек, на мой взгляд, который от нас всех отличается, как, скажем, от нас всех отличается, ну, там, не знаю, мать Тереза, там, Ганди или еще кто-то. Нет, я не говорю, что она мать Тереза или Ганди. Я говорю просто, что то, чем она руководствуется, это очень сильно выше каких-то обычных наших обывательских мотиваций, на мой взгляд. Нет, при этом при всем она обычная, конечно, женщина, которая может очень не по-детски доехать. С массой обычных таких человеческих черт разнообразных. Человек, она непростой, но она явно выше всяких каких-то склок. Но во время того, как мы снимали о ней кино, мне было понятно, что вот, например, я воспринимаю бездомных как бездомных, они меня там бесят, мешают, иногда там удивляют. А Лиза о них заботится, потому что для нее это милосердие. Лиза как доктор, как врач, специалист паллиативной медицины, считает, что эта помощь должна быть оказана любому человеку, кто в ней нуждается, вне зависимости от того, кто он такой. И мне кажется, это очень правильно. Просто люди почему-то не готовы это понимать. А если люди не готовы это понимать, то какие же у нас останутся ориентиры? Если это не Лиза. Ну, Лиза такой ориентир. Вот человек, который оказывает милосердие. Последний раз она меня поздравила с днем рождения, соответственно, был месяц назад. Примерно полгода назад мне была нужна ее консультация, потому что у меня достаточно неприятным образом заболел один из членов семьи, и Лиза была тем человеком, который мне вот там по телефону дал несколько, ну, до того отдельных советов, что в некотором роде они сыграли в судьбе этого человека очень важную роль. По большому счету, если вдруг какая-нибудь сложная ситуация, я, конечно, не премину позвонить Лизе, как обычно. Вот.
Это мнение режиссера-документалиста Елены Погребишской, которая сняла фильм «Доктор Лиза», и я вам настоятельно рекомендую его посмотреть. Сейчас давай расскажем про нашего персонажа.
Ну, начнем с того, что Елизавета Петровна родилась в 62-м году в Москве, в семье военного, и говорят, что мать Глинки, Галина Поскребышева, известный врач-витаминолог, автор книг по кулинарии, но...
Думаю, ну, вот смотри, главное. Что сама она рассказывала как раз-таки в интервью да. «Огоньку». Мама у меня украинка, папа с Урала. Мама была домашней, очень добрая. Добрая и очень активная. Она работала в центральной клинической больнице. Уже уйдя на пенсию, продолжала заниматься диетологией, в которой была абсолютно влюблена. Наша хрущевка всегда была полна народу. К маме шли проконсультироваться, провериться, просто померить давление в дом. Так бесконечный поток людей шел. Папа реагировал спокойно, он был военный. Ну вот у меня мама доктор, и у меня тоже была большая семья. И для меня ощущение того, что воспитание в таких условиях, они наложили на Елизавету Петровну очень важный отпечаток. Я была на редкость противным ребенком, говорит Елизавета Глинка. Мама говорила, что каждое утро я протягивала руку сквозь спинку кровати и тащила брата Павла за волосы. Он начинал орать, и я так всех будила. А что потом еще говорит? Потом у маминого брата умерла жена, и к нам переехали их дети. Так что я росла в окружении трех мальчиков. Мой родной брат и двоюродные, которые остались сиротами. Росли мы сами по себе. Мама дежурила сутки через строй, и за нами следили соседи. Я ходила в балетную школу и в музыкальную. Мама считала, что девочка должна быть занята. Помню, с каким трудом купили пианино, долго копили, долго искали для него место. Я с удовольствием играла. Может, говорит, и сейчас что-нибудь исполнить. Давайте прямо сейчас прервемся на короткую паузу. А о школьных годах Елизаветы Глинки сразу после рекламы.
Не любишь эхо? Не читал наш сайт? Да. Заходи. На facebook.com/echomsk.ru. Далее на страничке.
«Эхо Москвы» ввязалось в совсем сумасшедший эксперимент. Совместно с Советом по внешней оборонной политике мы запустили на сайте проект под названием «Политический тест». Мы предложили социологам создать опросник, заполнив который, вы поймете, кто действительно в российской политике консерватор, а кто либерал, кто государственник, кто социалист, а кто радикал. На наш призыв откликнулись представители всех парламентских и некоторых непарламентских партий, а также известные публицисты и экономисты. Сергей Нарышкин и Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и Сергей Миронов, Борис Немцов и Сергей Митрохин, а также Михаил Прохоров и Юлия Латынина, Дмитрий Быков и Михаил Касьянов, Евгения Чирикова, Михаил Абызов. Мы поместили на эту шкалу координат Петра Великого, Ивана Грозного, Франклина Рузвельта, Маргарет Тэтчер, Иосифа Сталина, Черчилля и Пиночета. Каждый посетитель сайта, пройдя регистрацию, поймет, с кем из этих людей он смог бы встать рядом. Этот проект для вас.
Здравствуйте. У микрофона Александр Пикуленко.
Слушайте программу «Проехали» по субботам после 23 часов.
Врубай пятую.
Что делать вечером в пятницу или даже в субботу? Спать рано, выпивать банально. То ли дело поговорить с радио. Обсудим премьеры и сериалы, поговорим о жизни и все вместе порешаем проблемы. Попрактикуем английский.
Let me speak from my heart in English.
Да и вообще, будем делать все, что придет нам с вами в голову. А в конце, как и положено, мультфильм.
Подумаешь, еще и вышивать могу, и на машинке тоже.
Ночной эфир Александра Плющева с полуночи до трех. В ночь на субботу и воскресенье.
10 минут остается до конца программы «Они». В студии Владимир Роменский и Тимур Олевский. Мы говорим про доктора Лизу. Человека, которого многие называют святым, но вот сама она себя к этому числу не причисляет.
Володь, я хочу одну вещь рассказать. Я сейчас только вдруг у меня дошло это. Я не уверен, что я прав, но очень похоже. Перескочить немножко через биографию доктора Лизы. Она в 2012 году стала, как мы помним, соучредителем Лиги избирателей. Организации, которая выступала за честные выборы среди прочих других людей. Сейчас многие, кто возмущены тем, что она поддерживает отношения с властью, как я понимаю, это люди, которые тогда тоже выступали за честные выборы и с тех пор считают власть у себя обманутыми или просто власть боятся, да? Считают власть своим врагом. А доктор Лиза почему-то позволяет себе с этими людьми общаться. Дело в том, что, как мне кажется, для очень многих людей общественная жизнь, участие в общественной жизни тогда, в 2012 году, на тех выборах и на тех протестах и завершилось. И больше они в этой никакой общественной жизни не принимали участие. Они занимались своими какими-то делами и негодовали и испытывали неудобства или там неприятие того, что в стране происходит. Но сами в общественной жизни себя ярко не проявляли. А она-то занималась этим, продолжала каждый день. Для нее теми выборами и теми протестами и тем отношением с властью ничего не закончилось. Ее фонд «Справедливая помощь» также и продолжал кормить бездомных, также и продолжал заниматься паллиативной помощью для неонкологических больных. Также к ней приходили люди, которые к ней приходили. Она также общалась с чиновниками. Она также устраивала людей за руку, приводя их в департамент здравоохранения Москвы и помогала людям без прописки лечиться. То есть для нее это все была ежедневная работа. Вот может быть, что невозможно понять тем, кто каждый день не занимался тем, чем один раз в жизни занялся в 2012 году.
Я не могу не рассказать о биографии доктора Лизы. Вы понимаете то, что когда она познакомилась со своим мужем, а это еще было во время ее обучения в медицинском институте, она после этого уехала в Америку и, наверное, могла бы там жить. У нее там родилось два сына. Вообще у нее три ребенка, третий приемный. И как раз-таки деньги на его квартиру вот сейчас были потрачены на помощь беженцам с Донбасса. И как раз она взяла его у одной из своих пациенток, которая скончалась, а ребенок до последнего, то есть когда уже его мать лежала мертвая, пытался ее напоить. Доктор Лиза, ну, чтобы не отправлять этого человека в детский дом, его приютила. И он, ну вот, ну ладно, кстати, семьи, что да. Смешно. И когда Ада сказала, что вот, наверное, своим детям у вас будет братик, один из них сказал, ну круто, как в Гарлеме, практически негр. Вот такая история, не знаю, по-моему, безумно трогательная. И доктор Лиза после этого, муж ее уехал работать в Киев, и там она как раз-таки открыла первый хоспис.
Она узнала, что в Украине вообще не существует системы оказания помощи смертельно сильным больным, и она открыла первый хоспис. Еще на деньги грантовые, кстати, фонд помог.
Ты знаешь, очень много смс-ок, например, от Марины пришла: поставьте себя на место матери, у которой умирает ребенок, попросите помощи у кого угодно, у власти, у друга, у врага.
Вообще никак.
Глупо осуждать людей, которые просто делают дело в любой ситуации.
Глупо.
Земной ей поклон пусть ранит Господь. Еще одна смс-ка: вы шлюхи. Поддерживать детей — это одно, а режим и его политику совсем другое. Позор Глинки, пишет нам, по всей видимости, Федор.
Ну вот примерно Татьяна Толстая и Всеволод Чернозуб, люди, конечно, совершенно разные и разным известные, но тем не менее высказали мнение, которое витает в воздухе у той и другой стороны этого странного спора. Доктор Лиза Святая, пишет Татьяна Толстая: это очень неприятные люди, святые, но не потому, что они тревожат нашу совесть и служат нам упреком, а потому, что они не становятся на ту или иную другую сторону, потому что для них нет ни друзей, ни врагов, потому что они не судят, не выбирают ничего, себе не хотят и полностью размывают очень важную, очень нужную черту, разделяющую черное и белое, свет и тьму. Я говорю серьезно, святые неприятны, вся шкала постепенно, постоянно и трепетная, нами калибруемая, рушится, добро и зло сливаются и становятся неразличимы. Ну и дальше Татьяна Толстая рассказывает о том, что сделал доктор Лиза в своей жизни за этот год, и приходит вот как раз к выводу о том, почему люди, которые
ее сейчас ругают,
неправы. Не... Да, вот все получили на зуб, очень коротко. Но только начнет доктор Лиза, вошедшая в оргкомитет Путинга 4 ноября, это новая хорошая история про институт репутации, вернее, про его отсутствие. Позорный поступок, неприятное увиливание от вопросов, мерзкие твиты, посты в ее защиту. И дальше там опять про Чулпан Хаматову вспомнили, которая, помнишь, да, ведь...
А ведь это очень важная история. Доктор Лиза действительно не первая, кто оказывается вот в такой непростой ситуации. Чулпан Хаматова, которая также помогает детям, она выступала в поддержку Владимира Путина, когда тот шел на выборы.
Она не поддержка, она была его доверенным лицом и записала ролик, да, в его поддержку. Ну, просто тут надо называть вещи своими...
Сейчас, давайте для себя попробуем ответить. Ради спасения детей вы бы встали под знамена той политической силы, которой вы не доверяете, которую вы, может быть, не любите? Если да, то ваш телефон 660-06-64. Если бы нет, даже ради спасения детей я бы не поступил со своими принципами и под знамена той силы, которой я не симпатизирую, я бы не встал, то ваш телефон 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Пусть у вас фантазия вас не ограничивает. Под знамена той силы, которой вы не симпатизируете, встали бы вы, если это речь идет о спасении детей, будь то Россия, Украина, Зимбабве, любая.
Путин, Сталин,
кто
Гитлер.
Кто угодно.
Кстати, по поводу Гитлера. В той же самой статье в «Новой газете», понимаешь, там журналистка рассказывает историю, когда она обратилась к доктору Лизе и сказала: вот нужно устроить человека в больницу, онкология. И после этого сказала, что вот человек очень хороший. И доктор Лиза ответила: да хоть Гитлер. На что та возмутилась. Типа, и Гитлеру помогать? Да, и Гитлеру помогать, считает доктор Лиза. А вы отвечайте сами для себя на этот вопрос. Если вы бы встали под знамена той политической силы, которую вы откровенно не любите, 660-06-64, если бы даже для спасения детей вы бы не поступили своими принципами, то ваш телефон 660-06-65. А пока вы голосуете, я хочу, чтобы вы послушали мнение одного человека, который также про доктора Лизу говорил. Это Митя Олешковский, руководитель благотворительного фонда «Нужна помощь». И он, кстати, говорит: если доктор Лиза зовет на вот такую акцию, я готов на нее пойти.
Я всегда очень боялся Лизу Глинку. Боялся, потому что для меня Лиза – это какое-то недостижимое, высокое, светлое и великое существо, которое вот просто парит где-то над всеми нами, и возможность прикоснуться даже вот к двери ее подвала уже для меня была каким-то счастьем. Как познакомились, вообще не помню. Когда-то я приходил в ее подвал раз, наверное, второй, а на третий она меня уже узнала. Всегда мы с ней очень по-доброму друг к другу относились, за что я ей очень благодарен. Я всегда просто вот восхищался и ее упорством, и ее безбашенностью, если так можно сказать. Ну, просто потому что человек, который делает такие вещи, он всегда должен быть немного сумасшедшим, в хорошем смысле. Лиза именно такой человек, который... Ну, кто еще будет заниматься помощью бездомным в наше время? Людям, на которых всем остальным, в общем-то, наплевать. Кто еще увидит человека в грязном, пьяном, ободранном, брошенном всеми, зачастую там сумасшедшим, больном, вонючем, каком-то мужике, валяющемся на земле? Вот она видит. Я уверен.
Это мнение Мити Олешковского. К сожалению, мы сейчас перелетаем, и я очень хочу, чтобы вы услышали еще мнение Ольги Романовой. Я напомню, мы продолжаем голосование. Если бы вы ради спасения ребенка встали бы под знамена той политической силы, которой вы не симпатизируете, 660-06-64, если бы ни в коем случае, 660-06-65. Сейчас Ольга Романова, исполнительный директор «Руси сидящий».
С доктором Лизой я знакома очень много лет. Как познакомились, я, конечно, уже не помню. Мне такое ощущение, что мы были знакомы всю жизнь. Конечно, у нас очень много общих друзей и знакомых. Хорошо знаю ее семью прекрасно, ее мужа Глеба. Собственно, я не очень хорошо понимаю, что сподвигло доктора Лизу быть одним из организаторов мероприятия Народного фронта. Я понимаю, 16 поездок в зоны войны с Лизой могут сказаться, мне кажется, знакомому году на самом подготовленном человеке. Доктор Лиза еще человек, который переживает очень остро боль другого человека, именно боль физическую. Много раз видела, как она лечила, обрабатывала раны, общалась с людьми, которые, в общем, в обычной жизни страшно пытаются. И я очень много еще общалась в ней, встречала людей в подвальчике, те, которые на вокзалах в молодости стали жертвами нехороших дядечек, педофилов. Мы очень много об этом говорили, очень много я разговаривала с этими мальчишками, которые попали в доктору Лизе, потому что они подросли, да, и стали неинтересны этой категории граждан. Очень много для себя узнала страшного. Судя по описаниям этих мальчишек, это были сотрудники тогда еще милиции и некие дяденьки с черной машиной и мигалками. Я совершенно, конечно, не берусь утверждать ни должности, ни место работы, ни фамилии, но это действительно так. Поэтому очень было естественно, мы с доктором Лизой говорили много и о протестном движении. Она всегда занимала твердую и очень, наверное, нужную и полезную позицию. Доктор Лиза никогда не была ни на протестных митингах, ни на протестных демонстрациях. Это была ее глубоко осознанная и очень нравственная гражданская позиция, потому что доктор Лиза всегда в своем подвальчике держала под эти дела полевой госпиталь фактически. Всегда была готова принять страдавших в столкновениях или пострадавших от обморожения, когда выходили в лютые морозы и так далее. Ну вот она первый раз выходит сейчас на митинг, на демонстрацию. Видимо, она не ожидает таких столкновений. Но если возвращаться к тем временам протестов, доктор Лиза именно поэтому вошла очень неорганично в Лигу избирателей, стала одним из ключевых для нас людей. Она выделялась разве что повышенным нравственным чувством и каким-то очень большим и глубоким жизненным опытом. Поэтому для меня, конечно, загадка то, что случилось этим летом. Последний раз мы откровенничали с доктором Лизой в мае. Она была такой же, как всегда. Я не понимаю, что произошло, поэтому могу только удивляться. И, конечно, наверное, самым правильным было бы пойти к доктору Лизе и спросить, но я боюсь. Вдруг я услышу так, что не смогу потом как-то сочетать с нашими отношениями.
Ольга Романова, мы очень коротко подводим результаты нашего фантастического голосования. Спасибо вам за него. 51% смогли бы встать под любые знамена, чтобы спасти детей. 49% никогда бы этого не сделали. Практически ровно пополам разделилась наша аудитория. Я предполагаю, что Лиза выше этого митинга и этого голосования. Это нас с вами не касается. Это она может пойти на митинг за единство, потому что он за единство.
Знаете, ведь фильм «Место встречи изменить нельзя», он написан по книжке
детей, может.
«Эпоха милосердия». Наверное,
эра милосердия.
Эра милосердия. Наверное, нам всем нужно быть более милосердными и учиться этому как раз-таки у доктора Лизы. Спасибо вам большое. Всего вам доброго. В студии были Владимир Роменский и Тимур Олевский. Через неделю встретимся.